о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Действительно ли в Латвии улучшилась ситуация со свободой прессы, как это показал мировой индекс свободы прессы, составленный организацией «Репортеры без границ»? Почему Эстония поднялась в рейтинге, а Литва сильно опустилась? Как пытаются мстить российские власти Кириллу Мартынову, главному редактору «Новой газеты Европа», возобновив судебное дело 16-летней давности против его бывшей жены? Об этом сегодня в «Медиаполе». Журналистика под политическим давлением. Таков главный вывод организации «Репортеры без границ». Во Всемирный день свободы печати организация опубликовала индекс свободы прессы за 2024 год. Рейтинг составляет, учитывая 5 показателей – политический, экономический, законодательный, социальный и показатель безопасности. За последний год именно политический показатель просел больше всего – на 7,6 пункта по сравнению с индексом свободы прессы 2023 года. В рейтинг включены 180 стран. Кому интересно, может зайти на сайт организации – rsf.org, внести в поисковик нужную страну и ознакомиться с динамикой по всем 5 показателям. Там же описание проблем и, если есть, достижений. Основные выводы озвучила представитель организации «Репортеры без границ» Ребекка Винсент. Она сама личность неординарная, активистка со стажем, которой в свое время тоже досталась от властей. Ребекка Винсент начала свою карьеру в Государственном департаменте США, куда она поступила в 2005 году сразу после окончания университета, где изучала политологию. Год спустя она уже работала в посольстве США в Азербайджане, где курировала вопросы демократии и прав человека. Дошло до того, что в 2012 году правительство Азербайджана запретило Ребекке Винсент въезд в страну. Это произошло после того, как она помогла запустить кампанию «Искусство ради демократии». Во время конкурса Евровидения в 2012 году в Баку Ребекка также координировала кампанию «Пой во имя демократии». Однажды Ребекка Винсент даже обратилась с письмом к президенту Европейского банка реконструкции и развития, чтобы тот отказал в выдаче полумиллиардного кредита российской компании «Лукойл», которые деньги были нужны для участия в газовом проекте. В общем, в самом Азербайджане активистку некоторые местные СМИ обвиняли в черном пиаре против их страны. Уже после изгнания из Азербайджана Винсент продолжала заниматься вопросами прав человека, связанными с этой страной. Она, например, проводила кампанию за освобождение из заключения правозащитников и журналистов, в том числе Расула Джафарова и журналистки Хадыджи Измайловой, которая, в частности, провела расследование о миллиардах семьи Алиевых. С 2016 года Ребекка Винсент присоединилась к организации «Репортеры без границ». Здесь она занималась и делом убитой на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции, о котором мы рассказывали в «Медиаполе». Она же проводила кампании в поддержку филиппинской журналистки Марии Рессы, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира в том же году, что и Дмитрий Муратов. Так что вполне логично, что главные выводы об индексе свободы прессы за 2024 год озвучила именно Ребекка Винсент. Давайте послушаем.
One thing is very clear at the global level, that press freedom is being threatened by the very people who should be its guarantors – political authorities.
В глобальном масштабе очевидно одно – свобода прессы находится под угрозой со стороны тех самых людей, которые должны быть ее гарантами – политической власти.
As more than half of the world's population goes to the polls in 2024, RSF is drawing attention to a major phenomenon revealed by the 2024 World Press Freedom Index.
В преддверии выборов 2024 года, когда более половины населения мира придет на избирательные участки, «Репортеры без границ» предупреждают об одном важном явлении, выявленном в индексе «Свобода прессы 2024» — снижении политического показателя, одного из пяти в индексе. Государства и политические силы, независимо от их политической ориентации, играют все меньшую роль в защите свободы прессы.
Role in protecting press freedom. At the international level, this year is notable for a clear lack of political will.
В международном масштабе этот год был отмечен явным отсутствием политической воли со стороны международного сообщества для обеспечения соблюдения принципов защиты журналистов. Палестина, которая находится под постоянными бомбардировками, стала самой смертоносной страной для журналистов. Начавшаяся в октябре 2023 года война в Газе ознаменовалась рекордным количеством злоупотреблений в отношении журналистов и СМИ. Более 100 палестинских репортеров были убиты израильской армией, в том числе не менее 22 при исполнении их профессионального долга.
The 2024 index also highlights the impact of elections on the right to information. Some elections have already been won by those who boast of being press freedom predators, such as Javier Milei.
Индекс 2024 года также подчеркивает влияние выборов на право получения информации. Некоторые выборы уже были выиграны теми, кого можно назвать хищниками свободы прессы. Это, например, Хавьер Милея в Аргентине, который закрыл крупнейшее в стране информационное агентство, что является очень символичным и вызывает тревогу. Военная хунта пришла к власти в Сахеле, в частности в Нигере. 80-е место в рейтинге, снижение на 19 позиций. В Буркина-Фасо 86-е место в рейтинге, снижение на 28 позиций. И Мали 114-е место в рейтинге, снижение на 1 позицию. Военная хунта постоянно ужесточает контроль над СМИ и препятствует работе журналистов. Репортеры без границ усматривают также и стагнацию или драматическое падение по политическому показателю в странах, где состоятся выборы в этом году, таких как Индия, США, Мексика.
Freedom of information is a necessary condition for all other freedoms. We must defend it.
Свобода информации является необходимым условием для всех других свобод, и мы должны ее защищать.
В рейтинг, как я уже упоминала, вошли 180 стран. Латвия за последний год, судя по таблице, улучшила свой результат. Поднялась с 16 места в 2023 году на 12 в 2024. Но можем ли мы радоваться? Не спешите с выводами. Латвия на самом деле не улучшила свои показатели, просто ухудшилась ситуация в других странах, говорит глава Латвийской ассоциации журналистов Филипс Ластовскис, он же главный редактор латвийского портала «Делфи». Филипс указывает на то, что оценка Латвии по 100-бальной шкале также снизилась. Было 83,27 пункта, стало 82,9. В своей статье на портале Delphi «Почему я не в восторге от нового индекса свободы прессы» Филипс Ластовский задается вопросом, а действительно ли Латвия смогла бы когда-то занимать настолько высокие позиции, если было бы известно, что в 2004 году государство пыталось снизить сопротивление реформе билингвального образования, отправив экономическую полицию проверить, есть ли у программ, которые используют вещающие на русском языке СМИ, все необходимые лицензии. Как много вообще создателей индекса тогда знали о Латвии? Свежий рейтинг свободы прессы «Репортеров без границ» за 2024 год глава Латвийской ассоциации журналистов Филипс Ластовскис прокомментировал в интервью Латвийскому радио 1. Давайте послушаем пару фрагментов.
Ja skatāmies uz Latviju, tad Latvijā ir neliels kāpums no 16. vietas uz 12. vietu, tie ir statistiski, ja mēs tā lūkojamies uz to.
Bet, nu, protams, tas ir... Если смотреть на Латвию, то Латвия немного поднялась с 16 места на 12, если смотреть чисто статистически. Но, конечно, это надо рассматривать в контексте с тем, что происходит в других странах, так как общее настроение не слишком хорошее. Возьмем, к примеру, Словакию, которая в предыдущем рейтинге была совсем близко к нам, но после прихода к власти Роберта Фицо ухудшила свои позиции сразу почти в 2 раза. В этой стране до сих пор нет результатов расследования по делу об убийстве журналиста в 2018 году. В Италии депутат коалиционной партии пытается взять под контроль ведущее новостное агентство, а в Аргентине новый президент вообще просто закрыл новостное агентство, не говоря уже о насилии в отношении журналистов и их убийстве, как это происходит в Африке. В Палестине с октября убито уже как минимум 105 журналистов. Так что в целом настроение не очень хорошее.
Копиес носкиньоемс нау парак лапс. Amerikāņu filmās mēs redzam tos par žurnālistiem reizēm tos joks, bet tie not, ka joks tas ir reālās divas piemēri, ka nesniegs kādu informāciju nacionālo interešu vārdā vai arī...
В американских фильмах мы видим иногда эту шутку про журналистов, но это не только шутка, но и примеры жизни, когда не предоставляют какую-то информацию во имя национальных интересов или накладывают какие-то ограничения во имя национальных интересов. С тех пор, как у нас по соседству началась война, мы наблюдаем эту тенденцию. Организация подчеркивает, что нам, например, не хватает плюралистической и широко доступной информации на русском языке. Тут же упомянута концепция национальной безопасности, в которой говорится, что с 1 января 2026 года в Латвии общественные СМИ должны работать без русского языка. Это упоминается как раз в контексте доступности плюралистической информации в государстве. Является ли в нашем случае война тем, что позволяет институциям порой переоценивать свою роль в отношении медиа? Очень возможно, что да. В этом же докладе в контексте использования русского языка упоминается наш медиарегулятор. Также подчеркивается роль службы безопасности в вопросе концепции национальной безопасности.
Drošības dienestu loma ir uzsvērta tieši šajā nacionālās drošības koncepcijas saistībā.
Я сейчас процитирую, что конкретно говорится в рейтинге свободы прессы о Латвии. Латвийские журналисты работают в достаточно свободной и безопасной среде, но доступ к достоверной и плюралистической информации, особенно для русскоязычного населения, является настоящей проблемой. Латвийские СМИ пользуются независимостью, а журналистика расследований и аналитики процветает, что позволяет СМИ привлекать политиков к ответственности. Хотя государственная информация в целом доступна, ее прозрачность пострадала из-за ограничений, из-за войны России в Украине. Регулятора СМИ обвиняют в отсутствии независимости от правительства. Некоторые решения о запрете СМИ и некоторые спорные правительственные инициативы, такие как новая концепция национальной безопасности, одна из целей которой – прекратить вещание общественных СМИ на русском языке в 2026 году, демонстрируют усиление влияния служб безопасности на регулирование СМИ. Плохо обоснованное решение в 2022 году отозвать лицензию у российского телеканала «Дождь», находящегося в изгнании, усилило опасения по поводу выживания российских СМИ в Латвии. Это то, что касается политического индикатора. А это об экономическом индикаторе. Он у Латвии повысился с 14-й позиции. Латвия поднялась на 9-е место по этому индикатору. Цитирую. «И частные, и общественные медиапредприятия сталкиваются с финансовыми трудностями. На местном уровне некоторым приходится конкурировать с новостными изданиями, которые финансируются муниципалитетами, и их контент теперь контролируется более строго. Кто владеет СМИ, как правило, прозрачно, и не вызывает опасений по поводу доминирования на рынке. Однако большее разнообразие будет способствовать плюрализму СМИ. Перед выборами политики регулярно пытаются захватить контроль над некоторыми СМИ и дискредитировать независимых журналистов. А сейчас я процитирую выводы «Репортеров без границ», которые касаются социального индикатора Латвии. Он повысился с 25-й позиции до 17-й. Цитирую. СМИ обычно работают на латышском и русском языках, однако давление на русскоязычную латвийскую прессу усиливается из-за войны в Украине. Из-за отзыва лицензии на вещание у русскоязычного населения остается меньше выбора, и их доступ к информации представляет собой реальную проблему. После войны в Украине распространение фейковых новостей увеличилось, а общее доверие к СМИ снизилось. И, наконец, показатель безопасности, который в Латвии ухудшился больше всего, опустившись с 18-й позиции в 2023 до 26-й в 2024. Цитирую. Журналисты обычно работают в безопасной среде, но могут стать объектом словесных нападок на улице и в интернете. Хотя полиция подписала меморандум о защите журналистов, существуют опасения по поводу эффективности его применения. Политические нападки на СМИ и попытки их дискредитации выходят за рамки избирательных кампаний. А сейчас послушаем еще один фрагмент из интервью главы Латвийской ассоциации журналистов Филиппа Ластовскиса Латвийскому радио. Он говорит о настораживающих тенденциях в Латвии, которые наверняка отразятся в рейтинге свободы прессы будущего года. И Филипп признается, что он лично с долей пессимизма смотрит в будущее.
Шет, протамс, мумс, я отгадим, еспеем, склаусейтаем, ка mums ir jau pieredze bijusi ar šādu veidu komentāriem par Latviju 2010. Gadā pēc Ilzes Naglas dzīvokļa kratīšanas.
Здесь нужно напомнить нашим слушателям, что у Латвии уже был опыт такого рода комментариев со стороны «Репортеров без границ» в 2010 году, после того, как были проведены обыски в квартире журналистки Илзы Наглы. Обыск тогда провела госполиция, а санкцию выдал суд. После этого мы потом получили комментарии о гротескных судебных решениях. То есть начинается формироваться какая-то база, которая может сравниться с тем временем, которое было тогда. Мы тоже были на приличном месте в рейтинге до тех пор, пока не был проведен обыск в квартире Илзы Наглы. К тому же тогда была еще и непрозрачная сделка по продаже газеты «Дена». До этого мы были в первой десятке, потом опустились на 30-е место, а после упомянутых событий опустились на 50-е. А потом из года в год мы по чуть-чуть поднимались в рейтинге все выше и выше и дошли до нынешнего 12-го места. Но стал набираться критический объем событий. Помимо того, что уже упомянуто организацией, это еще и решение Рижского окружного суда этого года по делу ТВ.нет и НЭПЛП об использовании слова «депортация». В приговоре суда говорится, что журналисты дискуссионной передачи не могут использовать свое мнение. Это не точная цитата, но суть в этом. Но даже в задаваемом журналистам вопросе уже может быть мнение. Вы же выбираете свой вопрос. Может быть, теперь придется следить за каждым своим словом, следить за тем, как суд может это расценить, если в этом ваше мнение или ваш вопрос основан только на факте. Это, конечно, абсурд.
Tas ir absurds. Protams, ka Rīgas apgabala tiesas spriedums ir nonsens pilnīgs, un tas atspoguļosies nākamā gada reitingā. Līdz ar to es esmu skeptisks par to, kur mēs iesim tālāk.
Что касается стратегических судебных исков, то важно, что мы об этом вообще начали говорить. Большая благодарность омбудсмену латвийских общественных СМИ Анди Рожукалне, которая одна из первых начала в Латвии обращать на это внимание. Мы начали осознавать стратегические судебные иски в качестве большого риска.
Он мы сам сакуш пар то испара обзнатес ка лелу риску.
Как вы слышали, Филипп Сластовскис упомянул заслуги Анды Рожукалне, омбудсмена общественных СМИ. Стоит напомнить, что Анда Рожукалне решила покинуть эту должность 7 июля. Сама Анда Рожукалне говорит, что уходит с этой должности, так как решила воспользоваться возможностью работать в США над очень важным для нее исследованием. Своему преемнику она пожелала, цитирую, «справедливости, смелости и выдержки, необходимых для выполнения разнообразных обязанностей и защиты независимости омбудсмена общественных СМИ, определенной законом». Пожелание смелости, похоже, не случайно. Анда Рожукалне, первым в истории Латвии правозащитником общественных СМИ, стала чуть больше 2 лет назад, в конце 2021 года. Как уже упомянул Филипп Сластовскис, она же одной из первых стала говорить о стратегических судебных исках против журналистов. Это когда предприятия, лица или организации начинают судиться с журналистами или медиаорганизациями, даже зная, что процесс может быть проигран. Цель у них одна – запугать конкретного журналиста и всех остальных, чтобы те не высовывались или не занимались какой-то конкретной темой. Анда Рожукалне также отмечала другие негативные тенденции, которые наблюдаются в латвийском обществе и касаются СМИ. В результате стало доставаться и самой Анде Рожукалне. В одной из статей на портале Netkarīgi в ноябре 2023 года Анду Рожукалне упрекали в том, что вместо того, чтобы защищать интересы общества, она стала, цитирую, «сторожевым псом сторожевого пса». То есть стала якобы прикрывать общественные СМИ от их критики обществом или государственными должностными лицами. В этой же статье Рожукалне упрекали в том, что правозащитник по определению – это основная работа, а она продолжала быть еще и доцентом и участвовать в исследованиях. Можно предположить, что правозащитнику, который заступит на этот пост 7 июля, будет нелегко. Напомним также, что в апреле Латвийская ассоциация журналистов, которую возглавляет Филипп Сластовскис, выступила с заявлением в поддержку Центра расследовательской журналистики «Ребалтика». Причиной стал фильм «Раскол». Об этом проекте мы тоже рассказывали в «Медиаполе». Точнее, его 4-я серия, в которой речь шла об одной латвийской политической силе. Фонд общественной интеграции потребовал оценить, насколько выделенное финансирование соответствует заявленным целям проекта. Фонд это сделал, когда началась шумиха. Ассоциация журналистов считает, что такое требование фонда в качестве реакции на кампанию этой партии опасно и в целом дискредитирует медиа. Это о текущей ситуации в Латвии. Но вернемся к мировому индексу свободы прессы. Посмотрим, как обстоят дела у наших соседей – Эстонии и Литвы.
Медиаполе.
На Латвийском радио 4.
Эстония поднялась с 8 на 6 место в рейтинге свободы прессы. Но и здесь есть о чем задуматься. Например, возьмем критерии законодательства. Репортеры без границ отмечают следующее. Цитирую. Хотя свобода СМИ гарантирована Конституцией, в Эстонии она ограничена законодательством, защищающим от диффамации и раскрытия частных данных. Хотя страх судебных исков о диффамации может привести к самоцензуре, законы о защите частных данных в последнее время стали для эстонских властей предлогом для все большего ограничения доступа СМИ к публичной информации. Поясню, что диффамация – это распространение порочащих сведений. Диффамация отличается от клеветы тем, что при клевете преступный момент заключается в заведомой лживости оглашаемых фактов или сведений. При диффамации незаконным считается само разглашение какой-то информации, даже если разглашающий был убежден, что все это правда, и даже если он может предоставить доказательства тому, что все это правда. В Эстонии отмечена еще одна проблема. Владение СМИ в Эстонии настолько сконцентрировано, что ее можно считать олигополией. Поясню, что олигополия – это рыночная модель, при которой аналогичную продукцию предлагают лишь несколько производителей, то есть когда основную часть рынка делят между собой небольшое количество крупных предприятий. Что касается безопасности, то «Репортеры без границ» отмечают, что в Эстонии журналисты подвергаются растущему числу онлайн-угроз со стороны частных лиц. Серьезные случаи там расследует полиция. Медиа-центры приняли меры для лучшей защиты журналистов, но в условиях отсутствия систематической психологической помощи киберзапугивание может иметь эффект самоцензуры для журналистов. Что касается Литвы, то эта соседняя страна, судя по таблице, сильно просела. С 7-го места в прошлом году опустилась на 13-е место в этом. Латвия, напомню, на 12-м месте из 180 стран. Больше всего падение в Литве по критерию безопасность. С 8-го места аж на 23-е. По политическому индикатору Литва просела с 9-го места до 17-го, а по экономическому с 8-го до 15-го. Политические нападения на журналистов, отмечают эксперты, здесь редки. Однако литовские СМИ часто сталкиваются с отказом предоставить государственную информацию без объяснения причин, говорится в этом отчете. Что касается законодательства, то в Литве законодательная база не ясна и не всегда обеспечивает защиту прав журналистов. Для суда в Литве порой защита личных данных превалирует над свободой прессы. Но что интересно, Литва в рейтинге на одно место ниже Латвии. Но литовский парламент, в отличие от латвийского, уже одобрил закон, который потенциально может защитить журналистов от слабых процессов. Это как раз те стратегические иски судебные против журналистов, о которых я уже упоминала. То есть пока в Латвии только осознали эту проблему, в Литве уже принят закон. Что касается социального критерия, то литовские журналисты, как отмечается, чаще всего борются с самоцензурой при освещении определенных исторических и гендерных проблем. И о ситуации в России. В мировом индексе свободы прессы Россия была на 164-м месте из 180 стран в 2023 году. В этом году она стала 162-й, хотя по набранным баллам, по 5 критериям, она просела по сравнению с предыдущим годом по всем показателям. Один из выводов. Ни один журналист, даже тот, кто находится в изгнании, не застрахован от угрозы серьезных обвинений, основанных на расплывчато сформулированных драконовских законах, часто принимаемых в спешке. Вторжение в Украину придало новый импульс всему этому процессу. Парламент в России поспешил принять поправки, согласно которым ложная информация, в кавычках, о российских вооруженных силах и любом другом российском государственном органе, действующем за рубежом, теперь наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Все чаще используются обвинения в экстремизме и потворстве терроризму. В последние годы к методам запугивания журналистов, помимо суровых наказаний, вплоть до пыток, применяемых преимущественно в регионах, добавились частое применение штрафов и кратковременные задержания под самыми разными предлогами. В этом отчете говорится, что российские СМИ также находятся под угрозой произвольного включения в список иностранных агентов, а также в список нежелательных организаций. Столкнувшись с дополнительными рисками, возникшими после начала войны в Украине, многие журналисты, работающие в независимых СМИ, выбрали изгнание. Но власти продолжают оказывать давление, посещая членов их семьи, или заочно осуждая таких журналистов. А вот и пример. Пример уже не из отчета, из жизни. Кирилл Мартынов, российский журналист в изгнании. Когда-то в Москве он работал рука об руку с Дмитрием Муратовым, а сейчас мощно развернул работу «Новой газеты Европа», которая базируется в Латвии. В своем YouTube-канале «Ужасные новости» он сообщил о том, как в России сейчас возобновили дело против его бывшей жены.
России в Великом Новгороде продолжают судить мою бывшую жену, и прокуратура запросила аж 10 лет тюрьмы за якобы преступление, которое она совершила 17 лет назад. Наши коллеги из «Медиазоны» написали замечательный онлайн с этого заседания 2 мая. Я вам очень рекомендую, если вам хочется понять, что это за люди, кто такая моя бывшая жена, что с ее семьей происходит, прочитайте онлайн, там все очень понятно, что никакого преступления, разумеется, не было, и что российские власти просто решили взять заложников и мстить, как это обычно с российскими властями и бывает. Читайте «Медиазон».
Статья, о которой говорит Кирилл Мартынов, на сайте «Медиазона» опубликована 2 мая. Она называется «Новгородское дело спустя 16 лет. Второе заседание». В ней говорится о том, что Новгородский областной суд продолжает обсуждать вердикт присяжных по делу Антонины Мартыновой, бывшей жены Кирилла Мартынова. 16 лет назад присяжные признали Антонину виновной в покушении на убийство собственной дочери от первого брака, которой на тот момент было всего 2 годика. Прокурор попросил назначить ей 10 лет колонии. Следствие считает, что Антонина Мартынова сбросила 2-летнюю девочку с 3-го этажа в лестничный проем. Ребенок тогда получил травмы средней тяжести. Сама Антонина, конечно, это отрицает и говорит, что произошел несчастный случай. Она просто не успела поймать девочку, которая пролезла через ограждение лестничного пролета. Известно, что следствие во многом тогда опиралось на слова одного единственного свидетеля. Причем это был мальчик, ему было тогда 11 лет, некий Егор Кудров, которого уже нет в живых, он умер. Причем как он умер? От передозировки наркотиков. В статье «Медиазоны» описан ход судебного заседания по этому делу 16-летней давности, которое Кирилл Мартынов назвал «местью российских властей». В выпуске «Ужасных новостей» на YouTube-канале Кирилл Мартынов упомянул также о недавних нападках на других журналистов в России. Давайте послушаем фрагмент.
Развивается репрессивная кампания против наших коллег-журналистов. Люди, которые занимаются журналистикой в России, находятся под огромным риском и делают очень важную работу. Без них мы ничего бы, вообще в целом весь мир ничего бы не знал о том, что там происходит. Кто-то должен снимать видео в первую очередь, кто-то должен рассказывать, что в стране случилось. Вы знаете, есть страны, про которые мы вообще ничего не знаем, и там, как в Северной Корее, например, это, конечно, цель Владимира Путина, чтобы по телевидению показывали процветающую Российскую Федерацию, а больше никто ни о чем не говорил. В Мурманской области арестован журналист Associated Press Сергей Карелин. Его обвиняют в связях с фондом борьбы с коррупцией. И продюсера Reuters арестовали по делу об участии, цитирую, в экстремистском сообществе для подготовки якобы за подготовку материалов для Навальный Лайф. Ну, здесь как бы логика такая, да, что вот есть какой-то журналист-фрилансер, он работает на западные издания, которые могут действовать относительно легально на территории Российской Федерации, потому что они не нежелательные и не являются экстремистскими сообществами. Но дальше просто журналистов начинают хватать за то, что у них есть какие-то воображаемые связи с ФБК, и можно, в принципе, любого журналиста привязать к любому экстремистскому сообществу. Можно сказать, что у тебя есть связи с ЛГБТ, можно сказать, что у тебя связи есть с новым экстремистским движением, про которое мы в прошлый раз говорили, антироссийское сепаратистское движение, и ты вот весь из себя такой сепаратист, отправлял куда-то видео, в принципе, уже вполне себе виновен. Фундаментально эта история выглядит следующим образом. Любая диктатура живет исключительно за счет разобщенности людей, их плохой информированности и того, что люди не могут нормально принимать решения. Ты никому не доверяешь, все врут, кругом пропаганда, соседи ты не знаешь, они такие же изолированные, разобщенные люди. Ну и вот, короче говоря, нужно перекрыть все источники информации один за одним, пересажать всех журналистов, и после этого диктатура может наслаждаться своим правлением по возможности вечно, насколько им позволят их биологические тела. Поэтому журналисты очень опасные создания для диктатуры, и поэтому их преследуют именно таким образом. И мы, конечно, очень переживаем за наших коллег. Россия в международном рейтинге свободы прессы, мы все ниже и ниже, и, кажется, сейчас падаем на самое дно. Никто ничего не должен знать. Все должны молчать и бояться.
Да, кажется, Россия сейчас падает на самое дно. В отчете можно найти и такое объяснение, почему в разделе «Социокультурный контекст». Цитирую. «Хотя уровень подключения к интернету в России очень высок, почти две трети россиян получают новости в основном по телевидению, которое контролируется правительством, и из российских социальных сетей, таких как ВКонтакте». Комментарии излишни. Сегодня мы узнали о главных выводах отчета организации «Репортеры без границ» о мировом индексе свободы прессы в 2024 году с акцентом на страны Балтии и Россию. Мало поводов для оптимизма, но в силах общества добиться позитивных перемен. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
Медиа поле
на Латвийском радио 4.